Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии уничтожена группа боевиков. В Петербурге тяжело ранен депутат муниципального совета от «Яблоко». В Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. В Карачаево-Черкесии обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты с использованием заминированных автомобилей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», боевики, изготавливавшие взрывные устройства в доме в станице Сторожевая, оказали сопротивление и были убиты. Ранены два милиционера. В Петербурге на Васильевском острове совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он госпитализирован с тяжелыми ранениями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Андрей Борисов хорошо известен жителям района своей жесткой и активной политикой по отношению к уплотнительной застройке, а в последнее время выступал против строительства автозаправки «Лукойла» на набережной Макарова. Вот как прокомментировал это нападение депутат Законодательного собрания Петербурга, член бюро партии «Яблоко» Михаил Амос.
Андрей Сергеевич Борисов, думаю, для многих был неудобный депутат именно как политик, потому что боролся за то, чтобы Васильевский остров был чистым, чтобы там было удобно жить людям. Никогда не занимался бизнесом. Думаю, что это как раз связано с его политической деятельностью.
Заявил Михаил Амосов. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Минске суд приговорил сегодня бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вечерка, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Лидеры оппозиции были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая вчера состоялась в Минске. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В частности, «Газпром» и германская корпорация «БАСФ» договорились о совместном освоении южно-русского газового месторождения, главной сырьевой базы будущего североевропейского газопровода, говорит Владимир Путин.
Вы знаете, в этом году Россия председательствует в группе 8. И одним из ее приоритетов определена энергетика. Надеемся, что продвижение энергодиалога позволит запустить перспективные совместные проекты в интересах устойчивого глобального прогресса экономического и социального развития и в Европе, и в мире в целом.
Это был президент России. Ангела Меркель, в свою очередь, заявила.
Я полагаю, состав делегации, прибывший сюда со мной, свидетельствует о важности наших отношений с Россией. В Германии достаточно высок интерес как к русской культуре, так и к инвестициям в российскую экономику. Это говорит о том, что экономика России модернизируется, и мы заинтересованы в этом.
Сказала канцлер ФРГ. Адвокаты и юристы компании «ЮКОС Москва» Светланы Бахминой, осужденные на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. По словам адвоката Ольги Козыревой, защита считает приговор необоснованным и несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН должен быть готов принять меры в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая в столице Болгарии Софии на встрече министров иностранных дел стран НАТО, Райс подчеркнула, что Иран вряд ли выполнит требования мирового сообщества остановить программу обогащения урана. Как подчеркнула госсекретарь, на кону доверие к Совету Безопасности ООН. Одна из тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в Болгарии – вопрос о расширении Североатлантического союза. Официальный представитель НАТО заявил накануне открытия форума. Украина ясно выразила свое стремление присоединиться к НАТО, и НАТО поддерживает это стремление. Это базовый принцип нашей политики расширения. Мы поддерживаем стремление европейских демократий к сближению с НАТО. Ранее российский МИД заявил, что в случае вступления в НАТО Украины и Грузии Россия проведет крупную реорганизацию своей военной и военно-промышленной структуры. В Петербурге проходят торжественные мероприятия, посвященные столетию российского парламента. На фасаде Таврического дворца, где работали первые три думы России, открыта мемориальная доска. Торжества пытались сорвать активисты национал-большевистской партии. Забросав площадь листовками, они собирались приковать себя наручниками к ограде дворца. Несколько человек задержано.
Мы не могли упустить такой шанс для того, чтобы заявить еще раз о своем неприятии той политики, которая проводится в государстве, и в частности вот этой вот лакейской, абсолютно подчиненной Кремлю и худшей из всех, которые в России были Государственной Думой.
Сказал председатель петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к распуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нули Камилем аль-Малики шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Испанские власти объявили о мерах, направленных на предотвращение утечки мозгов из страны. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Уже многие десятилетия подряд молодые испанские исследователи покидают свою страну, чтобы работать в научных центрах США, Франции, Великобритании или Германии. Единственное средство борьбы с утечкой мозгов – увеличение финансирования отечественных научных центров, помощь молодым исследователям. Об этом было заявлено на проходящем в Мадриде международном семинаре «Карьера исследователя в 21 веке». Министр образования и науки Испании Мерседес Кабрера. Полагаю, что главное – это способствовать научным разработкам, поддерживать молодые таланты. Без них невозможен прогресс. Правительство Испании намерено в два раза увеличить фонды, выделяемые на науку, и стимулировать привлечение в эту сферу частного капитала. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Карачаево-Черкесии уничтожена группа боевиков, а в Минске лидеры белорусской оппозиции приговорены к 15 суткам ареста. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльский дождь в Швеции. Расширение аэрофлота. Государство намерено не только строить самолеты, но и возить пассажиров. Столетие белорусской газеты «Наша Нива». И «Черная икра» – это соленый мармелад. Возвращение испанских детей из России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Колокола и оружейный салют, и сотни людей, прошедших перед стеной с именами погибших в попытке справиться с пожаром на 4-м реакторе Чернобыльской АЭС. Так отметили в среду 20-летие этой трагедии в городе Чернобыль, в 18 километрах от станции. Официальная информация из Москвы поступила в мир лишь на третьи сутки. Но еще до этого тревогу забили Польша, о чем мы рассказывали в прошлом выпуске программы, и Швеция. И не только забили тревогу, но и ощутили трагедию на себе. О Швеции сегодня я передаю микрофон нашему корреспонденту в Скандинавии Сергею Джаняну.
Спустя двое суток после взрыва реактора резкий рост уровня радиации был зафиксирован в Швеции. При этом вначале под подозрение попала атомная электростанция Форшмарк, расположенная в 75 километрах к северу от Стокгольма. Утром в понедельник 28 апреля шведское радио выступило с экстренным сообщением.
Поступила информация об утечке радиоактивных веществ на атомной электростанции Форшмарк в Северном Упланде. Пока неизвестно, на каком из трех агрегатов АЭС произошла утечка, и в данный момент службы спасения пытаются установить причины аварии. Персонал станции в количестве 600 человек был срочно эвакуирован.
Однако уже в течение дня выяснилось, что тревога оказалась ложной. Никаких неполадок на шведской АЭС обнаружено не было. По результатам экспресс-анализа радиоактивного облака, шведские ученые определили, что смесь радионуклидов характерна для аварии на атомном реакторе, а также пришли к выводу, что источник загрязнения находится за пределами страны. В этот же день, 28 апреля, министр энергетики Швеции созывает срочную пресс-конференцию, на которой подтверждает, что государство-нарушитель находится в восточной Финляндии. Пресс-конференция в Стокгольме заканчивается в 18:30 по местному времени, а в 9 часов вечера по Москве, на третьи сутки с момента аварии, диктор программы «Время» зачитывает официальное сообщение ТАСС о катастрофе на 4-м энергоблоке АЭС в Чернобыле. 30 апреля посол СССР Швеции Борис Панкин дает интервью шведскому телевидению, в ходе которого звучит ответ на вопрос, почему власти СССР так долго замалчивали случившееся.
Почему же Советский Союз информировал Швецию? Я это сделал лично. Понимаете, такая информация, она должна быть объективной, обоснованной, отвечать истине. Поэтому здесь торопиться можно ошибиться и принести ненужный вред.
Чем же объясняется то, что информация о случившемся пришла спустя несколько дней после катастрофы?
Почему через несколько дней? Авария произошла в субботу, а информация официально была опубликована в понедельник. Я думаю, что ожидать здесь какого-то драматического поворота не следует. Атомная энергетика занимает в целом в энергоресурсах нашей страны довольно значительное место. Предусмотрено развитие ее новой пятилеткой. И в моем представлении это развитие будет продолжаться. Если, так сказать, анализ происшедшего потребует сделать какие-то дополнительные выводы, дополнительные меры, несомненно, они будут приняты.
Сказал посол СССР в Швеции Борис Панкин в своем интервью шведскому телевидению. Информация о техногенной катастрофе подтвердилась, и требовалось определить ее масштабы. В 1986 году метеорологическая сеть Швеции насчитывала более 700 станций наблюдения. Принимая в расчет направление ветра и расстояние от Чернобыля до шведской границы, можно было допустить, что через несколько дней после аварии дождевые осадки в Швеции станут радиоактивными. Надежные метеорологические данные позволили шведским властям принять срочные меры, не дожидаясь фактических данных о загрязнении радионуклидами почвы и воздушного бассейна. Тем не менее, последствия радиоактивного выброса для Швеции оказались весьма серьезными. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС облака с радиоактивным дождем, двигавшиеся в сторону Скандинавии, расстреливались на территории Белоруссии. Тем не менее, в результате катастрофы почти 2 килограмма радиоактивного цезия-137 было разнесено ветром и дождями на территории европейского континента. При этом на долю скандинавского региона, включая Финляндию, Норвегию и Швецию, пришлось около 13% общего радиоактивного загрязнения. Стокгольм и Чернобыль разделяют по прямой свыше 1000 километров. Тем не менее, Швеция оказалась гораздо более уязвимой перед чернобыльской бедой, нежели многие соседние с СССР страны. Дождь, прошедший 29 апреля над центральными и восточными районами страны, загрязнил почву изотопом цезия. А причиной резкого повышения радиоактивного фона наиболее удаленных от Чернобыля территорий Северной Швеции в Лапландии стали осадки, выпавшие последующие несколько дней. Пытаясь уменьшить последствия радиоактивного заражения, шведские власти обратились к населению северных областей с призывом не пускать оленей на выпас и кормить животных сеном, поскольку ягель прочно удерживает радиоактивность. Однако эти меры предосторожности оказались неосуществимы на практике, и вскоре под нож пришлось пустить значительную часть поголовья северных оленей. А в первый год чернобыльской катастрофы уничтожено было до 78% всей заготовленной Швецией оленины.
До 1986 года у нас и в мыслях не было самим кормить оленей в течение зимних месяцев. Однако мы вынуждены были смириться со сложившейся ситуацией. Ведь надо же как-то жить дальше. В любом случае, придется делать это на протяжении жизни всего нашего поколения.
Говорит оленевод Саам Оса Байер. Чтобы поддержать оленеводов, шведское правительство сразу же после катастрофы выделило 117 миллионов крон на закуп фуража и ветеринарный контроль оленевого поголовья. Дотации со стороны государства поступают и сегодня. Тем не менее, дела от этого не стали идти лучше. Мясо шведских северных оленей пользуется плохой репутацией и сильно упало в цене. Число наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы районов Швеции входит и район города Гавле, расположенного к северу от Стокгольма. И по сей день здешние дичи и рыбы регистрируют повышенное содержание основного отложившегося на территории Европы радионуклида цезия-137.
Я не думаю, что можно употреблять в пищу рыбу, выловленную в местных водоемах. Конечно, здесь иногда можно увидеть людей с удочкой, но пойманную рыбу никто не ест. Точно так же многие избегают собирать грибы и ягоды в окрестных лесах. Ведь несмотря на то, что прошло уже 20 лет, повышенная радиоактивность в этих продуктах все-таки еще присутствует.
Говорит жительница Гавле Элизабет Роудин Янсон. До сих пор не выявлен однозначный ответ на вопрос, насколько серьезный ущерб здоровью здешних жителей нанесла чернобыльская радиация. Тем не менее, непрерывный мониторинг района продолжается вот уже ровно 2 десятилетия, а здешние грибы, ягоды и мясопродукты проходят регулярный радиометрический контроль. Поскольку период полураспада цезия-137 составляет около 3 десятков лет, его воздействие не ограничивается временем непосредственно влияния на здоровье человека. Еще многие годы он будет влиять на сельскохозяйственную продукцию, поступая в организм вместе с продуктами питания. Прошедший в этих краях 20 лет назад чернобыльский дождь нанес серьезный ущерб и здешним лесам. В качестве топлива для местной биоэнергетической станции используют древесину. Однако замеры показывают, что кора здешних деревьев накапливает в себе все тот же изотоп цезия. Повышенная радиоактивность продолжает сохраняться и после сжигания. Поэтому оставшиеся золу собирают в контейнеры и хранят в специальных хранилищах.
Замеры радиоактивности, которые проводились в этом году, выявили результат от 1 до 2000 бекюрель на килограмм. С точки зрения информации, которой мы располагаем, я думаю, что ситуация в будущем все же улучшится. Однако на сегодняшний день риск для здоровья людей все еще очень велик.
Говорит руководитель службы охраны окружающей среды биоэнергетической станции Гавле Ингер Линдек. В том, что последствия чернобыльской катастрофы еще не полностью проявили себя, уверены не только шведские экологи, но и врачи. По мнению исследовательской группы из университета Линчопинг, авария на Чернобыльской АЭС стала причиной сотен случаев онкологических заболеваний среди жителей Швеции. Как показали проведенные учеными исследования, в период с 1988 по 1996 годы воздействие радиоактивных веществ, попавших в атмосферу во время Чернобыльской аварии, подверглось более 1 миллиона 100 тысяч шведов. Мы проанализировали статистику по распространенности рака за период, охватывающий почти 10 лет после аварии. Исключив всевозможные факторы, влияющие на статистические показатели, мы обнаружили, что за этот период было зарегистрировано около 800 необъяснимых случаев онкологических заболеваний среди жителей Северной Швеции, говорит один из авторов исследования доктор Мартин Тондел. Подобный рост заболеваний, по мнению Тондела, обусловлен последствиями радиоактивных чернобыльских выбросов. В то же время шведский ученый признает, что заболеваемость лейкозами и раком щитовидной железы, наиболее частыми последствиями облучения, выросла незначительно. Выводы эти, тем не менее, ставятся под сомнение другими шведскими специалистами, считающими, что рост онкологических заболеваний нельзя объяснить одним лишь Чернобылем. В частности, эксперт шведской службы по защите от радиации Лайф Моберг полагает, что степень облучения жителей Швеции была настолько низкой, что приводимое число случаев рака, якобы обусловленное чернобыльским фактором, попросту далеко от реальности. Полагаю, что к этим цифрам следует относиться скептично. На основе приведенных расчетов весьма трудно предположить, что мы когда-либо будем в состоянии фиксировать такое увеличение. Хотя, разумеется, в Швеции наличествует определенное количество людей, которые в будущем заболеют раком вследствие чернобыльского загрязнения. Моберг считает, что пик онкологических заболеваний, обусловленных Чернобылем, будет наблюдаться в Швеции через 30-50 лет после аварии. Тем не менее, буквально накануне 20-й годовщины Чернобыля в шведской прессе появились и обнадеживающие сообщения. По информации все той же шведской службы по защите от радиации, следы чернобыльского радиоактивного загрязнения исчезают значительно быстрее, чем это предполагалось ранее.
Рассказывал наш корреспондент по Скандинавии Сергей Джанин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Во времена СССР Аэрофлот перевозил более 100 миллионов пассажиров ежегодно. Сегодня все авиакомпании России вместе взятые перевозят втрое меньше. Создавая в стране единую государственную авиастроительную корпорацию, правительство намерено теперь образовать государственную компанию крупнейшего авиаперевозчика. Тему продолжит Сергей Синенский.
Из примерно 2,5 сотен существующих в России авиакомпаний, несколько десятков в той или иной степени контролируются государством. Ему могут принадлежать и 100% акций, и 51%, и 25%, не говоря уже о тех компаниях, которые являются просто государственными унитарными предприятиями. И речь идет о том, чтобы их как-то объединить. Вариантов обсуждается несколько. Объединение какого-то количества компаний вокруг или Аэрофлота, или какой-то другой, контролируемый государством, или даже создание некой структуры, которая от имени государства управляла бы вообще всеми его активами в этой отрасли. В каждом из этих вариантов какую долю всего российского рынка авиаперевозок может занять новая, единая компания? Наш собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Сейчас Аэрофлот занимает примерно 23% рынка российского. Если будут консолидированы только крупные компании, в частности те 5 или 6, о которых шла речь, то доля Аэрофлота может составить от 41 до 53%, в зависимости от того, какие конкретно компании будут присоединены. Если будут консолидированы абсолютно все госкомпании, доля может составить до 60-70%.
Один из главных аргументов правительства – крупные компании смогут покупать и новые лайнеры, на которых у мелких компаний просто нет денег. Но, скажем, в европейских странах новые лайнеры покупают не только самые крупные авиакомпании, но и совсем небольшие. Видимо, дело не столько в том, сколь крупным является покупатель, сколько в условиях таких покупок. Из Бонна редактор ведущего в Германии отраслевого издания «Flugreview» Себастьян Штайнке, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Мангайм.
Без сомнения, чтобы утвердиться как авиакомпания на сильно конкурентном рынке авиаперевозок, нужно иметь и деньги, и определенный парк лайнеров. Но вы абсолютно правы в том, что и малые частные авиакомпании имеют неплохие шансы развиваться и быть прибыльными, если их бизнес организован правильно. Например, ирландская авиакомпания Discounter Ryanair, заказавшая уже сотни лайнеров Boeing, более чем успешна в своем бизнесе. Как и немецкая Air Berlin, которая тоже принадлежит частным инвесторам и сейчас выпускает на биржу свои акции. К тому же авиакомпании всегда могут обратиться за кредитом к банкам, а иногда за финансовой поддержкой государства. С другой стороны, мы видим, как часто небольшие авиакомпании из-за жесткой конкуренции на рынке предпочитают обрести более крупного партнера. Многие небольшие государственные авиакомпании тоже переживают сейчас тяжелые времена. Но, во всяком случае, чтобы утвердиться среди конкурентов на рынке авиаперевозок, отнюдь не обязательно быть государственной авиакомпании.
Из Москвы Елена Сахнова.
То, что в Европе считается мелкой компанией, для России может быть очень крупной, потому что в России общий объем перевозок достаточно небольшой. Всего 35 миллионов пассажиров было перевезено в прошлом году, что по европейским меркам вообще мелочь. Даже у Air France, даже у Lufthansa больше. Может быть, это British Airways перевозит примерно столько пассажиров. Но, несомненно, есть не очень большие европейские компании, которые могут приобретать самолеты. Для российских авиакомпаний региональных приобретение новых западных самолетов особенно тема абсолютно не актуальная, потому что необходимо уплатить таможенные пошлины и НДС, которые могут в совокупности достигать до 40% стоимости самолета. Во-вторых, если вы берете в лизинг, нужно вести переговоры с крупными лизинговыми компаниями, которые не будут готовы предоставлять вам на хороших условиях лайнеры, учитывая, что финансовое положение всех этих небольших региональных компаний очень плачевно.
Если купить зарубежный лайнер, им не по силам, можно говорить о покупке российских же, тем более не самых крупных, раз речь идет о компаниях региональных.
Здесь возникают две проблемы. Первая – слабое финансовое положение и убыточность региональных авиалиний. А вторая – это то, что в России нет эффективного механизма лизинга, то есть ставки достаточно высокие. Если на Западе вы можете занять под 5-6%, то в России это будет больше 10%, и сроки абсолютно разные. Если на Западе это будет больше 10, может быть, даже больше 20 лет, все зависит от вашего желания, то в России это будет 5-8 лет.
Чтобы утвердиться на рынке авиаперевозок, вовсе не обязательно быть государственной компанией, утверждает наш собеседник в Германии. Тем не менее, немецкая Lufthansa, вторая по величине ныне авиакомпания Европы, десятилетиями принадлежала именно государству. Себастьян Штайнке.
Lufthansa была создана в 1926 году при финансовой помощи государства и вскоре стала национальной авиакомпанией. После Второй мировой войны она была закрыта и возобновила деятельность лишь в начале 50-х годов, когда союзники вернули контроль над воздушным пространством Германии правительству страны. Но чисто юридически Lufthansa была воссоздана лишь в 1955 году, и уже тогда была предпринята попытка привлечь как можно больше частных инвесторов, выпустив акции компании на фондовую биржу. Но в послевоенной Германии предпринимателей, готовых пойти на такой риск, нашлось немного. В результате 85% акций Lufthansa еще 40 лет оставались в собственности государства. Лишь в 1997 году она стала полностью частной. Сегодня в составе Lufthansa в качестве дочерних подразделений участвуют и многие другие немецкие авиакомпании. Condor, German Wings, Lufthansa City Lines, Lufthansa «Люфтганза», «Карго» и другие. И на сегодня «Люфтганза» в плане акционерной собственности уже не имеет ничего общего с государством.
В Соединенных Штатах авиакомпании на протяжении всего 20 века создавались и развивались исключительно как частные. В Европе практически в каждой стране создавались национальные авиакомпании, как правило, при прямом участии государства.
В странах Европы государство традиционно играло огромную роль в национальной экономике и, кроме того, было тесно связано с военно-промышленным комплексом. Поэтому в 20 веке для каждой, так сказать, уважающей себя европейской страны, как само собой разумеющееся, было иметь национальную авиакомпанию.
В России уже создается единая государственная авиастроительная корпорация, а теперь еще, вероятно, появится и государственный суперигрок на рынке авиаперевозок. И когда он будет заказывать у государственной же корпорации авиастроения новые лайнеры, то, мягко говоря, рыночные принципы формирования цены на них в этом случае будут проявляться довольно слабо. Насколько эффективной, в принципе, может быть такая модель построения национальной гражданской авиации? Елена Сахнова.
Хотя на поверхности все выглядит действительно так, если посмотреть глубже, то все не совсем так. Государственная авиастроительная корпорация, скорее всего, из всех гражданских авиалайнеров, которые есть сейчас в России, будет только производить российский Regional Jet, небольшой российский региональный авиалайнер. Он вполне конкурентоспособен на мировом рынке, и можно, конечно, представить, что будет некоторое давление со стороны государства, чтобы объединенная авиационная компания купила эти самолеты. С другой стороны, государство владеет определенными активами, несомненно, не хочет, чтобы эти активы утратили свою привлекательность и конкурентоспособность. Если будет навязываться определенный тип лайнеров, это может сделать эту компанию просто неконкурентоспособной. Поэтому я думаю, что здесь будет очень гибкая политика.
Какой бы гибкой ни оказывалась политика, крупнейшие европейские авиакомпании, будь то франко-голландская Air France-KLM, скандинавская SAS или испанская Iberia, в которых в той или иной степени участвует государство, или полностью частные British Airways и Lufthansa, они занимают доминирующее положение на своих национальных рынках. Себастьян Штайнке, редактор журнала Flug Review, Bonn.
Конечно, хотя теоретически европейские рынки либерализованы, перечисленные вами авиакомпании реально занимают на них доминирующее положение. Поэтому нередко малые авиакомпании жалуются, что их вытесняют с этого рынка, что им трудно получить разрешение на посадку из-за того, что аэропорты, мол, перегружены и все места заняты более крупными конкурентами. Хотя чисто теоретически любая европейская авиакомпания может совершать в Европе рейсы куда захочет.
Один из главных споров, ведущихся сегодня в мировой индустрии авиаперевозок, какая бизнес-концепция окажется более востребованной рынком в ближайшем будущем, хотя они вовсе и не исключают друг друга, как и сегодня, впрочем. Первое подразумевает сеть наиболее крупных узловых аэропортов, называемых хабами, для каждого обширного региона, куда пассажиров будут доставлять крупные лайнеры. На это, кстати, ориентирован грядущий супераэробус А380, способный перевозить 550 пассажиров, а потом их будут пересаживать на меньшие лайнеры, чтобы доставить в конечный пункт. Другая концепция подразумевает широкую сеть прямых маршрутов. То есть пассажира сразу до конечного пункта доставляет лайнер не столь огромный. На эту концепцию ориентирован, в частности, будущий Boeing 787. В какой степени этот концептуальный спор применим сегодня к России? Ведь создание суперигрока на этом рынке, который будет способен покупать и самые крупные лайнеры, ближе вроде к идее узловых аэропортов. А вторая концепция более ориентирована на не столь крупные компании, основу парка которых могут составлять и не столь крупные лайнеры. Особенно если учитывать огромные расстояния России. Елена Сахнова.
В России, скорее всего, будет применяться именно узловая бизнес-концепция, потому что объем авиаперевозок, он очень низкий. Для того, чтобы летать напрямую во многие региональные аэропорты, необходимо иметь огромное количество очень небольших самолетов. И здесь речь идет даже не о Боинге 787, а там, может быть, о Янах или Яках, то есть самолетах, которые перевозят до 30-50 человек. Кроме того, такие полеты, скорее всего, все равно будут оставаться неэффективными. эффективными. В условиях очень низкого общего объема авиаперевозок и в условиях больших расстояний, которые свойственны тоже России, я думаю, что именно узловая будет развиваться бизнес-концепция.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и в Бонне редактор ведущего в Германии отраслевого издания «Flug Review» Себастьян Штайнке.
Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ох, вы, евчики, евчики, евречики, скажите!
Поверх барьеров донские и кубанские казаки, более 200 лет назад принявшие иудаизм.
Принял иудаизм. Все, он с нами, с моей остается. Я русский.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
И на земле один у нас Бог.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты с использованием заминированных автомобилей. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, боевики, изготавливавшие взрывные устройства в доме в станице Сторожевая, оказались в сопротивлении и были убиты. Ранены 2 милиционера. В Петербурге совершено нападение на члена партии «Яблоко» депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с 2 огнестрельными ранениями в голову. В Минске суд приговорил сегодня бывшего кандидата в президенты Беларуси Александра Миленкевича к 15 суткам административного ареста. К такому же сроку наказания приговорены глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Венцук Вечерка. В Томске по итогам российско-германских консультаций на высшем уровне заключены 8 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. Документы подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Адвокат и юристы компании «ЮКОС Москва» Светланы Абахминой, осужденные на 7 лет тюрьмы за хищение, подали в Мосгорсуд жалобу на приговор. Защита считает приговор несправедливым и просит отменить его за отсутствием состава преступления. Совет Безопасности ООН должен быть готов принять меры в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая в столице Болгарии Софии на встрече министров иностранных дел стран НАТО, Райс подчеркнула, что Иран вряд ли выполнит требования мирового сообщества остановить программу обогащения урана. В Израиле партии Кадима и Авада подписали соглашение о создании правящей коалиции. На следующей неделе, как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Столетие белорусской газеты «Наша Нива». И черная икра – это соленый мармелад. Возвращение испанских детей из России. Все познается в сравнении. 7 сентября 2004 года, когда Лукашенко в прямом эфире заявил об очередном референдуме, из толпы на Октябрьской площади раздался только один выкрик против. 19 марта 2006 года площадь была переполнена и в воздухе царило многоголосие. Политическая революция не произошла, но начало революции духа очевидно. Это строки из комментария в белорусской газете «Наша Нива». Впрочем, газета независимая, но в основном не столько политическая, сколько культурная. Сейчас власти Беларуси намереваются ее закрыть, а ей скоро 100 лет. Рассказывает мой коллега Олег Панфилов.
В середине апреля из идеологического отдела городского исполнительного комитета Минска в редакцию газеты «Наша Нива» поступило уведомление, в котором говорится о нецелесообразности размещения редакции в Минске. Письмо в редакцию подписано заместителем председателя горосполкома Тетенковым. Формальным поводом для закрытия газеты послужил арест на 10 суток главного редактора газеты Андрея Дынько во время акции протеста против итогов президентских выборов в Беларуси. Руководители редакции газеты обвинили в нецензурной ругани и неподобающем в общественных местах поведении. В обращении редакции нашей Нивы говорится, газеты переставали или приостанавливали деятельность по решению судов и Министерства информации. Теперь достаточно простого решения идеологического отдела. С юридической точки зрения это абсурд. Закон о печати не предусматривает никаких разрешений на размещение газеты ни в каких идеологических отделах. И тем более деятельность предприятия никак не может зависеть от административного наказания его руководителя. Конец цитаты. Для разговора о судьбе этой газеты есть и другой повод. Желание властей избавиться от газеты предпринимается в канун ее столетия. На связи по телефону из Минска главный редактор газеты Андрей Дынько. Андрей, в одном из своих интервью вы говорили о том, что повод для закрытия редакции странный, еще и потому, что если следовать логике чиновников, то необходимо прекратить, например, деятельность белорусского телевидения, чей бывший руководитель Егор Рыбаков был осужден на 11 лет лишения свободы. Как вы считаете, какой реальный повод для преследования вашей газеты, если она изначально никогда не была политическим изданием?
У меня такое впечатление, что все же эта мотивация, она достаточно надуманная, что на самом деле просто пришел наш черед. Знаете, наша Нива уже оставалась одной из последних независимых газет тут в Беларуси, и нас было тяжелее закрыть. Все же таки газета действительно имеет столетнюю историю, она представляет собой символ, и закрытие такой газеты было бы неприятным ударом по имиджу властей. То, что они не придумали даже никакой другой зацепки, ну, что все так неуклюже, это показывает просто на уровень наших идеологических работников. Мы-то в курсе, что это решение, оно было принято нашей идеологической вертикалью, которая в Беларуси возрождена в формах, с одной стороны, аналогичных тем, которые существовали во времена Суслова, с другой стороны, во многом тут теперь она, знаете, все-таки мы в 21 веке живем, никто особенно не хочет идти в эту идеологическую вертикаль, туда отправляют тех людей, кого некуда больше послать. И мы просто так не согласимся с тем, чтобы газета, которая имеет столетнюю историю, взяла и просто закрылась. Но если надо, газета вернется издаваться в Вильнюс, где она в свое время 100 лет назад начинала издаваться. Конечно, это будет тяжело, это будет неприятно, но что же ты сделаешь?
Андрей, газета «Наша Нива» — единственное в Беларуси издание, выходящее на классическом белорусском языке. Что произойдет, если власти добьются ее закрытия, если учитывать, что белорусский язык находится в положении, сравнимом с языком национального меньшинства?
Мы последняя независимая газета, которая целиком на белорусском языке, но есть еще много государственных изданий на белорусском языке. Но «Наша Нива» действительно такая, это символ, газета, которая была носителем определенной традиции. И эта традиция – это европейская традиция, это традиция нации, которая возникает одновременно с гражданским обществом, которая создается путем самоорганизации людей. И именно это очень сильно пугало всегда и претило тем государственным структурам, которые выросли из советской традиции, да, потому что мы принципиально независимые. И мы видели идею нации как организма, который возникает, создается путем самоорганизации местных сообществ, отдельных сообществ, негосударственных организаций, гражданских инициатив, а не нации, какой ее видит себе Лукашенко, нации, которую скрепляет какой-то авторитарный лидер, находящийся в ее главе, нации, которая полностью подчинена государству. Вот тут у нас была принципиальная разница этих видений. Я знаю, что в России часто считают, что вот Лукашенко, он действительно отец по-своему нации, потому что он гарантировал суверенитет, он заложил какие-то новые общественные структуры. Для нас это видится иначе. Мы не считаем, что такая нация, сформированная сверху, долговечна и устойчива. Мы думаем, что только та нация, которая формируется снизу, которая идет из чаяний людей, из чаяний сообществ людей, она может быть и устойчивой, и она сможет отвечать на вызовы 21 века. Она сможет стать основой для демократической государственности, для свободного развития.
Я с интересом всегда читал вашу газету, плохо понимая по-белорусски, но пытаясь понять красивый язык. Скажите, насколько сейчас белорусский язык в белорусской прессе распространен как язык культуры, как язык нации, а не как язык пропаганды? Есть ли возможность, помимо вашей газеты, каким-то образом получать эту информацию?
Основным средством коммуникации выступает интернет. огромная масса самых разных и информационных, и культурных, и художественных проектов, в том числе на белорусском языке. Потому что цензура, государственный контроль не позволяют, например, существование этой классической прессы. Нет свободных независимых радиостанций, телестанций тут в Беларуси. Даже книгоиздание и то попало под строгий контроль идеологов. А в интернете до сих пор нет цензуры. И там творятся удивительные вещи. Фактически современный белорусский язык, современная белорусская культура, они формируются в этом котле интернета. И вот многие боялись этого, а оказалось, что это наоборот раскрепощает людей, раскрепощает творческую инициативу.
Андрей, вы упомянули Россию. Скажите, были ли какие-либо обращения или предложения о помощи, когда первый раз появилась информация о том, что вашу газету начали преследовать и пытаются закрыть редакцию? Есть ли какое-то сочувствие от российской интеллигенции, от писателей, от тех людей, от которых хотя бы немного интересуется судьбой Беларуси?
Мы видели публикации в российской прессе, например, в издании, которое называется «Газета», мы благодарны им. К сожалению, тут такого коммуникации, живой коммуникации нет с Россией, и мы понимаем, что это не вина, а беда российской интеллигенции, которая оказалась в последнее время практически без голоса, без возможности влиять на средства массовой информации. Нас тут в Беларуси очень многих поразило освещение мартовских событий российскими средствами массовой информации. В Минске в марте происходили удивительные вещи. Во-первых, десятки тысяч людей брали участие в этих протестах в ситуации, когда атмосфера террора просто была в стране перед этими выборами. И ну, вот простые женщины жарили сковороду драников, несли их на себе, потому что если ты нес просто сковороду с драниками, тебя за это арестовывали и садили на 10-15 суток. Так вот, что они делали? Они обвязывались, например, этими драниками, проносили на себе туда, в палаточный городок, там кормили, возвращались. Когда какие-то деды-пчеловоды приезжали за 250 километров от Минска, привозили бодейки с медом и проходили с ложкой, клали на ладонь каждому, кто стоял в оцеплении этого палаточного городка. Ну, удивительные вещи, которых раньше в Беларуси не было. И это совершенно никак не фиксировалось российскими корреспондентами. Они были тут, они видели, но такое впечатление, что они были абсолютно ограничены в возможностях. И в определенной степени мне кажется, что вот те та белорусская интеллигенция, русскоязычная интеллигенция, которая традиционно имела хорошие контакты с Москвой и верила в Москву, она была разочарована. Мне доводилось читать тут не один комментарий в Беларуси людей, которые говорили о разочаровании.
28 апреля вы наметили акцию поддержки вашей газеты. Она пройдет в Минске сразу же после памяти Чернобыля. Насколько вы опасаетесь, во-первых, противодействия властей, и, во-вторых, насколько вы ожидаете поддержку населения?
Это не мы ее наметили. Мы-то сами не имеем такой возможности, потому что если организовать какую-то уличную акцию, то нужно разрешение. Его получить невозможно, поэтому мы решили для себя, что мы никаких акций публичных организовывать не будем. Наш протест будет просто то, что мы будем продолжать издавать газету. А эта акция, о которой вы слышали, ее просто организует, по-моему, какая-то молодежь. Они просто хотят пройти по улице, читая газету «Наша Нива». Я думаю, что наши читатели присоединятся к этой акции, те, кто захочет. Но самое главное, поймите, что мы не политики, мы не протестующие, мы просто вот газетчики, мы деятели культуры, если так говорить шире. Для нас главное это просто издавать газету.
Спасибо. Это был Андрей Дынько, главный редактор газеты «Наша Нива», у которой скоро будет столетие и которую власти Беларуси пытаются закрыть.
С главным редактором белорусской газеты «Наша Нива» беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В Испании в этом году отмечаются сразу две исторические даты – 75-летие провозглашения республики и 70-летие начала гражданской войны, в результате которой республика была уничтожена. Гражданская война стала трагедией для миллионов испанцев, независимо от их убеждений и положения в обществе. Особая страница в этой трагедии – судьба тысяч детей, которые были вывезены в ходе конфликта за границу, в том числе в Советский Союз, и надолго оказались оторванными от родины. С воспоминаниями этих людей знакомит наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Выражение «дети Испанской республики» или просто «испанские дети» хорошо знакомо россиянам старшего поколения. В 30-е годы оно было у многих на устах, мелькало на страницах газет. В 36-38 годах в Советский Союз были эвакуированы более 5000 детей, в основном из северных районов Испании, страны Басков и Астурии. Именно эти районы, остававшиеся верными республике, особенно страдали от бомбардировок авиации Гитлера, союзника мятежного генерала Франко. Считалось, что детей увозят ненадолго. Но жизнь распорядилась по-иному. Испанские дети разделили судьбу советских людей, причем в самые непростые для них годы. Правда, начиналась жизнь этих детей в Советском Союзе вполне благополучно. По личному распоряжению Сталина юных испанцев принимали как самых почетных гостей. Вспоминает Кармен Мартинес, уроженка города Бильбао, которой в 1936 году было 12 лет.
Ну, это когда мы приехали в Ленинград, прием был, я не знаю, как вам передать, это с цветами, салютами, трудно передать. Чувствовали, что какая-то радость, какая-то, я не знаю, что приехали в эту страну, где хорошо нас принимают.
Однако первые контакты с новой реальностью не всегда были приятными для испанских детей. Ленинградские белые ночи, еда россиян, постоянные медосмотры, прогулки с троем под барабанный бой – все было в диковинку. Поначалу дети, к примеру, наотрез отказывались есть черную икру, называя ее соленым мармеладом. А мармелад, в их понимании, должен был быть всегда сладким. Отказывались дети прилюдно раздеваться на медосмотрах или сдавать свою потрепанную испанскую одежду в обмен на новенькую пионерскую форму. Кармен Мартинес.
Еда русская, но для нас это было как-то, я не знаю. Например, чай. Мы его не пили. А потом кисель. Мы не знали, что это такое, что первое время мы не могли его есть. Только ели, конечно, кисель из шоколада и из какао. Ну и борщ мы никогда не ели. И вот так потихонечку, потихонечку, так день со днем, день со днем, то мы стали привыкать.
Между тем праздник для испанских детей продолжался. Многие из них были больны. Почти все истощены, поскольку в годы войны у себя на родине страдали от недоедания. Для поправки здоровья их отправили на несколько месяцев в Крым в санаторий, продолжает Кармен Мартинес.
У нас детства не было. Например, мне было 10 или 11 лет, и я уже работала. Ну, а когда мы попали туда, вдруг попали в дворец, такой дворец, в Крыму, в Мишхорье, парк, игры и море рядом, у подножия нашего дворца. То тут я дичала. Я уже перестала быть маленькой девушкой, а стала уже как дикая. То есть я не слушала ни басатой, ни никого не слушала. Если купаться, так купаться. И да здравствуйте, Аня, мы бросались в воду. Аня, это имя воспитательницы. Дети, дети, я помню, что она хотела сказать, дети, дети на обед, а мы, да здравствуйте, Аня, и еще раз в воду. Мы тогда ничего не понимали, лишь бы свою энергию, потому что хорошо питались.
После отдыха испанских детей распределили по специально созданным для них интернатам. Они разъехались по стране, учились, писали письма на родину, надеялись на скорое возвращение. В 1939 году в Испании закончилась война. Хотя республика была разгромлена, дети, эвакуированные в свое время из республиканской зоны во Францию, Великобританию и другие европейские страны, смогли вернуться. Вывезенные в Советский Союз не смогли. Против их отъезда выступило руководство испанской компартии, находившееся в те годы в эмиграции в Москве. Чем оно руководствовалось? Скорее всего, желанием сделать из этих детей бойцов для грядущих революционных битв. Учитывая, что в советской школе они получали не только знания, но и идеологическую подготовку в рядах пионерской организации и комсомола. Между тем, детство юных испанцев, как и их российских сверстников, кончилось в июне 41 года. Многие из них к этому времени уже подросли. Им было, как Кармен Мартинес, по 16-17 лет. Но Адольфо Гонсалесу, следующему участнику нашей программы, было всего 12. Испанских подростков эвакуировали в тыл. Адольфо Гонсалес.
Мы жили в школе, которая не отапливалась. И я помню, что мы жили в этом спортзале. И там ставили для детей ведра, чтобы там в туалет ходить. И утром просыпались, и они, все эти они были заморожены. Там было до минус 17 градусов в спортзале. Причем мы ложились вдвоем. Каждый, значит, снизу один матрас, потом мы вдвоем, и матрас сверху. Это в Сталинграде мы провели. Нам было очень холодно. После Сталинграда уже в других местах, в Башкирии, там, в Мясе на Урале, в Челябинске, у нас хоть и там более суровые зимы, но тем не менее, конечно, мы так не мерзли. А голодали, ну, было время, когда нам в детском доме, наверное, нечем было кушать, и нас давали просто по кусочку хлеба, кусочек сахара один такой, и лук вареный. Это было в Башкирии. Но мы быстро научились воровать. Мы очень быстро научились делать ключи к этим замкам амвара. Амбаров мы брали картошку, брали капусту, в общем, жили как... Многие, некоторые умерли, но в основном-то выжили из-за нашей инициативы, конечно. Я тогда после Сталинграда один год не учился. Был директором бани в Чишмах, в Буфе, в Башкирии. Ну, баня была так, котел, общий зал, где купались татары, вместе с женой, дети и мужья, все в одном этом. У меня же была, пока мы грели этот котел, значит, у меня была возможность печь картошку. Вот мы умудрялись из колхоза утаскивать эту картошку и выжили.
А сколько было лет директору бани?
Директору бани это был 42-й год, мне было 13 лет. Я с детства на руководящей работе.
Выжили во время войны далеко не все. Осенью 41-го года почти 200 испанских юношей и девушек, живущих в Ленинграде, отправились добровольцами защищать северную столицу. Некоторые военкоматы отказывались записывать их как иностранцев в ополчение. Тогда они теряли документы и представлялись кавказцами. Из 200 добровольцев с фронта вернулись немногие. Очевидцы вспоминают, что юные испанцы дрались как герои, к примеру, братья Виадью, Армандо и Эктор. Первым погиб Армандо, бросившись со связкой гранат под немецкий танк. Ну а Эктор, расстреляв все патроны, был убит в рукопашной схватке с врагом. Орденом Красного Знамени посмертно была награждена 17-летняя санинструктор Мария Пардина за спасение ценою собственной жизни российского солдата. Но как складывалась судьба во время войны Кармен Мартинес?
Мы учились, кажется, в 9 классе, это было зимой. И вот по дороге вдруг видим у одного дома большой плакат, что нуждаются в трактористах. И я не знаю, но как-то у всех появилось такое чувство, что мы должны помочь родине, бросили учебу и начали ходить на эти скоростные курсы для трактористов. Оказывается, мы учили этот трактор лучше, чем уроки. Ну, там распределили нам по колхозам, и вот мне попался У-2, el трактор У-2. Я маленького роста, но 10 метров 45 или 46, представьте себе. Я садилась за рулем, я не доставала до педали, и я должна, чтобы на семача на педали, я должна была одной рукой брать за рулем, а другой рукой за колонку руля, чтобы я могла доставать до педали.
После войны в жизни повзрослевших испанских детей наступил новый этап, рассказывает Адольфо Гонсалес.
Ну, я потом, значит, жил в Мясе, в Челябинской области, где я окончил 9 класс, а 10 класс мы переехали под Москвой, в Тарасовку. Там я окончил 10 класс. Это был первый год, когда давали золотые медали, и я получил золотую медаль, одну из первых. Тогда золотая медаль, были колоссальные возможности. То есть все двери были открыты, куда хочешь. Я мог и в военное училище, мог и в университет. Ну, меня рекомендовали пойти в университет в московский, на химический факультет. И я учился в МГУ. В МГУ я учился на химическом факультете у академика Несмеянова. Он тогда был и директором университета, и президентом Академии наук он стал в конце. Ну вот, вообще всегда было трудно в университете, потому что мы получали 200 рублей, ну тогда после войны, и голодали. Голодали, первое время голодали. 45-й, 46-й, 47-й, пока не отменили карточную систему. Ну, а потом жили как студенты. Ну, что там голодать, когда молодой. вся жизнь впереди. Не мучились, конечно, ничего, жили хорошо, жили очень дружно, особенно испанцы. Мы между собой устроили кассу взаимопомощи, причем там складывали деньги для того, что если, потому что если потеряешь карточки, то целый месяц нечего кушать, и мы помогали тем, кто терял карточки. А таких растяп у нас всегда хватало, всегда кому-нибудь нужно было помочь. Ну ничего, кончил университет, меня оставляли в аспирантуру, но я решил пойти работать, поехал в Куйбышев на работу, на нефтеперерабатывающий завод.
В 56-м году испанские дети наконец получили возможность вернуться на родину. Многие вернулись, к примеру, Кармен Мартинес. Для других возвращение растянулось на долгие годы. Причина – они были невыездными. Адольфо Гонсалес.
Уже умер Франко, в Испании установилась демократия, и я решил, что я должен вернуться в Испанию. Тут начались самые сложные моменты моей жизни, когда меня не пускали, перестали пускать, во-первых, за границу вообще, во-вторых, освободили от занимаемой должности главного инженера в институте. Ну, в общем, все, меня отстранили от всех работ, и я с 78-го года по 86-й вел непрерывную борьбу с советским аппаратом для того, чтобы меня пустили в Испанию. Я в 82-м году при Брежневе, потому что они меня, в общем, каждый год водили за нос, я сдал партбилет, был членом КПСС и был членом Компартии Испании. До 86-го года, пока не пришел Горбачев, меня не пустили в Испанию. Испанское правительство, король Испании, председатель Совета министров, министр иностранных дел, все пытались и на международных организациях, и когда приезжали в Россию, пытались как-то воздействовать, чтобы меня выпустили в Испании. Я был постоянным вопросом, когда приезжают какой-нибудь, встречались правители, один из вопросов всегда был, вот почему вы не пускаете Гонсалеса. Но в Испании это мне создало какой-то ореол героя. Потом, когда Горбачев меня отпустил, я сказал, вот теперь я не поеду. Мне нужно было просто чувствовать себя свободным. Думаю, жить там и жить здесь. Я не могу не ехать, не ездить в Россию. Я езжу просто потому, что я очень люблю эту страну, очень люблю этот народ. И мне нужно ехать, у меня там все.
Ну, я понимаю, что тайны, так сказать, КГБ всегда за семью печатями. Но все-таки почему вас не выпускали? Что вы сами думаете об этом?
Во-первых, не выпускали, ясно, потому что система была такая, что, ну, во-первых, институт, Всесоюзный институт по переработке нефти и нефтехимии, и Министерство нефтеперерабатывающей промышленности, техническое управление – это работа, которая связана все, что двигается под водой, над водой, по земле, по воздуху, в космосе. Всюду есть наши маски, наши масла, наше топливо. И, конечно, я кое-что знал. То есть не то, что кое-что знал, но знал много. Я и не возражал, я просто знал, что все, что мы делали, все это уже давно сделано здесь и не представляет никакой секрет, никакого интереса. Ну, и самое главное, конечно, это космос и, ну, мертвячина. Мертвая система, которая, конечно, не могла так жить при таком отношении к людям.
Сегодня Кармен Мартинес живет в Мадриде. Адольфо Гонсалес с женой-украинкой на родине в Астурии. В Россию ездят по нескольку раз в год, чтобы повидаться с друзьями.
С советскими испанскими детьми беседовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.